Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». Мы начинаем беседы о вечном, и сегодня я хочу вновь вам представить настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерея Алексея Долгорукова. Здравствуйте, отец Алексей, Христос воскресе!
Воистину воскреси!
Предстоящая неделя будет называться так. Это шестая неделя по Пасхе о слепом. Когда мы с вами, батюшка, обсуждали тему нашей беседы, вы сказали, что если говорить о слепом, то можно говорить в некотором роде и о юродствовании человека. Почему вы так считаете?
Если мы отслеживаем вот эти пасхальные евангельские чтения, то есть недели евангельских чтений, то мы, конечно же, начинаем сравнивать разные события, которые там происходили. И вот в предыдущей неделе мы знаем, что Господь исцелил расслабленного. А здесь вот мы видим исцеление человека слепого.
Да, казалось бы, вот в чем разница?
Да, в чем, казалось бы, разница?
Очень даже похоже.
Ситуация очень похожая, но люди, с которыми происходит это исцеление, они очень разные. Даже можно сказать, в каком-то смысле противоположные. Если мы видим, что человек расслабленный, он окреп телесно, но душою так расслабленным, видимо, и остался, то есть он вольно или невольно оказался даже некоторым предателем Христа, то когда мы читаем Евангелие о исцелении слепорожденного, то есть человек был слепой, Иисус видит его, проходит мимо, спрашивает его, хочет ли он исцелиться, и говорит ему, что нужно пойти и умыться в купели Силаам, но предварительно вот этой грязью сделанной, слюны своей, из пыли с земли взятой, из праха, он замазывает ему как бы глаза. Человек идет, умывается и прозрел. А дело происходит, как и в предыдущем евангельском чтении, в субботу. Там тоже Господь исцелил этого расслабленного в субботу. И, конечно же, книжники, законники, фарисеи тут как тут буквально стоят на страже. И они уже против Иисуса замышляют, потому что этот человек не хранит субботы. И, конечно же, они тут же пристают к этому исцеленному от слепоты, слепорожденному, и спрашивают, кто тебя исцелил, как тебя исцелил. Но если расслабленный не знал, кто такой Иисус, потому что, ну, просто не знал, лежал там себе 38 лет и ничего не знал, то слепой его просто не видел. И он говорит, я, говорит, не знаю, что это, человек, что это за человек, кто он такой. Фарисеи, посовещавшись, предлагают исцеленному проклять своего целителя и восхвалить Бога, потому что не может от Бога человек совершать чудеса и знамения в субботний день. Но мы видим, как этот исцеленный человек упорствует. Ни страха у него нет, ни желания угодить этим книжникам и фарисеям, а он начинает вступать с ним в пререкание. И такое пререкание, которое заканчивается тем, что книжники и фарисеи и говорят ему, ты, говорит, в грехах родился, убирайся отсюда, пошел вон. Вот так они его изгоняют, потому что у него, помимо твердости исповедования веры в своего целителя, то есть он его не отдает никак, он говорит, я, говорит, не знаю, как это произошло, но знаю, что рожденный слепым не может, кроме как от Бога, получить исцеление. И человек, который это делает, это Божий человек, это пророк. Почему вы его не принимаете? У этого человека есть еще, ну, какая-то такая, что ли, ирония, потому что он немножечко насмехается над книжниками и фарисеями и говорит, как вы не знаете, вы люди знающие, может, и вы хотите стать его учениками, что приводит просто фарисеев в бешенство, и после этого они его изгоняют. Иисус встречает его и этот исцеленный падает перед ним на колени и исповедует его как Спасителя и Сына Божьего. Вот такая евангельская история. То есть мы видим человека, который имеет такую твердость, имеет смелость, и самое главное, наверное, имеет характер. Вот свой характер он здесь являет. Для того, чтобы быть учеником Христовым. Для того, чтобы быть исповедником христианской веры. Есть тут черты некоторого юродства. Потому что, несмотря на то, что речь идет об очень серьезных вещах, вещах очень жизненно важных, все-таки у этого человека какая-то вот такая ирония просматривается, ну, своего рода даже насмешка, такая шутка и над самим собой, и над пристающим к нему фарисеем с книжниками. Это одно из немногих, да почти единственных мест Евангелия, где мы видим, как человек с чувством такого вот юмора, о нем рассказывается, и как он действует и живет вот в этом мире. Евангелие, оно очень строгое, там ничего такого как бы шутливого нет. А здесь вот как раз мы видим, если присмотреться внимательно, именно такую ситуацию. То есть речь об этом Евангелии идет, может быть, даже не столько об юродстве, сколько о том, как нам исповедовать веру христианскую. Как нам жить, как нам сохранять эту веру в этом мире, окружающем нас с вами. Потому что для многих людей это бывает не очень легким заданием. Здесь встречаются всякие трудности, и многое, конечно же, также зависит от характера человека, от его твердости, от его взглядов, убеждений. В общем, от целостного состояния человека зависит вот в этом исповедовании христианской веры.
Насколько я помню, если мне память не изменяет, несколько месяцев назад, может быть, даже это полгода было, была такая информация из Киево-Печерской лавры о том, что девушка, которая постоянно ходила туда и молилась какой-то иконе, она прозрела точно так же, как этот слепой. То есть она получила от Господа зрение, ранее будучи слепым, то есть незрячим человеком. Вот, отец Алексей, как вы думаете, почему таких случаев очень мало на самом деле? Вот казалось бы, ведь что бы такого?
Ну, а я не знаю, ведь это же... Это воля Божия существует. Это воля Божия. И все эти вещи, они совершаются не для того, чтобы, ну, как бы привлечь людей к христианской вере в чем-то. Это знамение, с одной стороны. А с другой стороны, это явление любви Божией. Любви Божией. Поэтому я думаю, что в мире, наверное, кроме Иисуса Христа, никто на это дать ответ не может, почему это так происходит. В Евангелии мы видим, что по вере человека дается ему. Значит, может быть, и недостаточно бывает веры у нас, у просящих, или наше стремление заполучить какое-то для себя исцеление, оно не бывает чистым, искренним. Вот если, честно говоря, не то, что там даже касаемо различных чудес, знамений, даже в простой обыденной жизни, об этом говорят психологи, люди не всегда стремятся к тому, о чем заявляет открыто, чего декларируют, так сказать. И бывают такие ситуации, вот психологи это отмечают. Человек стремится занять какую-то, скажем, должность.
Такая на то.
Да, существует. Должность стремится. Вот он шел годы. Или что-то для него, какая-то перспектива открывается. Или решение какое-то, вот что-то изменить. И вдруг он внезапно заболевает. Заболевает. Ложится в больницу, и там ходит и сетует. Ну как так, вот в такой момент заболеть? Ну это ужасно. Ну что, где справедливость? Что случилось? Психологи, специалисты на это отвечают, бывает и так, что человек-то на самом деле, он говорит, что я вот к этому стремился, я этого хочу, но внутренне он к этому не готов. даже боится этой ситуации, и он уходит в болезнь. Конечно же, он не может так вот открыто сказать: нет, все ж таки я это не возьму, я этого не хочу. Потому что даже перед самим собой он порой, мы не можем так быть честными, искренними. А тем более окружающим, вот как скажешь, что так, такие заявления сделаешь, они же удивятся и смутятся. Но вот наступает болезнь, человек заболел, все разводят руками. Да, вот стремился и все уже достиг почти, и вдруг болезнь. Наверное, бывает нечто подобное и в религиозной жизни. Вроде бы, вот достаточно вспомнить блаженного Августина, его высказывание одно, когда он говорит, что: «Господи, пошли мне целомудрие, но только не сейчас». Вот примерно, наверное, так же и у нас бывает с вами. «Господи, дай нам веры, дай нам того, дай нам всего, помоги нам только». Но как вот внутри...
Решимости-то
вот,
нет.
Представиться, что это все надо будет делать, да. С этим-то жить, нужно будет менять свою жизнь. Так внутри какие-то заслонки срабатывают, которые... Вот эту любовь и Божию, и благодать для нас закрывает от нас с вами. Возможно, такие вещи происходят.
А вы знаете, еще бывает так, мне в своей жизни, ну, так вот тоже получилось, что я знаю нескольких незрячих людей, то есть людей, которые вообще никогда не видели. И люди, которые потеряли зрение уже будучи там в детском возрасте. Знаете, как интересно получается, когда один из этих людей, вот мне знакомых незрячих, рассказывал, что когда-то он пожелал кому-то тоже быть слепым. И так случилось, что вот это все возвратилось к нему. То есть удивительно, но походя было сказано, что вот ты там потеряешь зрение, и в итоге через несколько лет этот человек сам его потерял. И наблюдая, можно сказать, за этими людьми, то есть они как-то в поле моего зрения остаются, я вижу, что да, некоторые из них действительно приходят к Богу, а некоторые становятся вот, ну, просто атеистами, говоря о том, что за что мне это все дано, почему это все произошло.
Но если они так говорят, то они не атеисты.
Да, но это уже радостно от этого.
Они не атеисты. Слушай. Потому что здесь происходит своего рода спор с Богом человека. Вот вспомним Иова, библейского, да, многострадального персонажа, которого ведь не назовешь атеистом. Другое дело, что у людей, ну, наступило какое-то, видимо, такое вот, ну что ли, озлобление, разочарование. Одним словом, понимание-то Бога ведь было неверным. К сожалению, вот во многих людях до сих пор вот это присутствует, такое ложное представление о Боге, ложное понимание Бога. Я вот буквально сегодня ехал на передачу, погода теплая, летняя, смотрю на многих женщинах цепочки, на многих крестики на цепочках. Это многие люди сейчас, все, крестик на груди висит. Чего, конечно же, 25 лет назад было невозможно представить, только хиппи там носили крестики, мне кажется. Ну, еще верующие, хиппи и верующие носили крестики, но верующие на показ это не делали. А тут женщины носят, и на одной цепочке находится рядом с крестиком знак зодиака. Ну, в общем, все как положено. Вот. И Господу Богу, значит, свечка, и, понятно, там другому тоже, чтобы ни в обиде никто не оставался. Вот это такое вот наша теперешняя такая вера у россиян, да и у многих людей сейчас в мире примерно так же происходит, у некогда христианских народов. И вот встает вопрос: вот эта вот девушка исцелилась в лавре, но ее же никто за грудки там не брал, никто же в милицию не тащил. Ни на Комсомольское...
Я думаю, что журналисты-то наверняка налетели.
Ну нет, налетели-то они с чем? Они же ее не били там. Они же не требовали ее отречься и не рассказать, как она обманом занимается, что она жульничеством, что ее попы подговорили, чтобы сфабриковать это чудо. На Комсомольское собрание ее же не вызывали, книженьки и фарисеи. Правда ведь?
Ну да.
То есть... Это одно исповедование веры. Там человек находился в другой ситуации. Очень жесткий мир со своими законами очень суровыми. И всех, кто общается с Иисусом, исповедует его как Господа, пророка, фарисеи отлучали от синагоги. Это же не просто не ходить в церковь. Это у нас, так сказать, отлучить человека от церкви. Ну и ладно, он даже не заметит и не поймет. Вон, Льва Николаевича Толстого отлучили от церкви. Спросили, как вы относитесь? Он говорит, да никак не отношусь. Я все равно в нее не хожу. Так что меня хоть отлучай, хоть не отлучай. А тогда для человека это была смерть. Потому что это же не просто отлучение от синагоги. Это для него... Обрываются все социальные связи. Ему руку никто не подаст, ему чашки воды никто не нальет, этому человеку. Он проклятый, никто с ним общаться не будет. Поэтому вот это грозило вот этому слепорожденному. Вот такое давление на него было оказано. И он вот в этих трудных, тяжелейших условиях, он... перечит ведь этим книжникам, он возражает, он смеется просто над ними, в лицо им смеется тем, что приводит. Но единственное тут, видите, почему я говорю, что есть здесь такой признак немножко юродства. Они махнули рукой на него и выгнали его, посмотрев на него как на дурачка. Мол, что с дурака-то и спросу, какой спрос? В грехах ты родился, ну и проваливай отсюда. Вот так вот примерно к нему отнеслись. То есть, с одной стороны, он сохранил вот эту вот свою твердость, своих взглядов, но с другой стороны, вот этому самому жесткому преследованию, отлучению, ты его все-таки ведь не подвергает, мы этого не видим. Как вот современным христианам сохранять веру и исповедование веры в современном мире? Вот едешь ты, или приходит в храм тебе в гости человек, так сказать, с крестиком и знаком зодиака. Возражать на это или не возражать? Объяснять это или не объяснять? Как быть-то вот сейчас в наше время? А?
Как, батюшка, быть?
Как быть? Вот
конечно,
это достаточно.
Объяснять. Все равно вот уже проповедь идет.
А кто слушать-то станет? Кто слушать-то станет? Вот у нас процентов 70-80 заявляет себя людьми православными. Вот все, кто крестики носят и знаки зодиака вместе.
Но...
А для чего они заявляют себя православными? Для того, чтобы не допустить в свою жизнь проповедь христианской веры. Потому что обращаешься к такому человеку, он говорит, я в Бога верю, Бог душа, все. Это на самом-то деле это простой ответ, отвяжитесь от меня, отвяжитесь. Если бы он заявлял себя агностиком, атеистом или язычником, это было все понятно. Здесь позиции, и найдутся слова какие-то для таких людей, какой-то подход для них. А здесь вот достаточно сложно. С одной стороны, казалось бы, 70-80% объявляют себя православными христианами, но христианину в нашем мире жить-то ведь не так-то просто. Потому что начинает смотреть косо. Я вот помню, у нас одна женщина ходила и пела на клирос. Такая вполне видная, симпатичная женщина средних лет, и оденется хорошо, и за собой следила, и должность у нее такая общественная. А вот нравилось ей в храме, хотелось петь на клиросе, и она стала ходить и учиться петь. И ее коллеги по работе, люди, которые знающие, приходя в церковь, вот заглядывали туда на клирос, где певчие-то стоят, заглядывали. И потом ее, встретив на работе, на улице где-то, слушай, спрашивали, что с тобой случилось-то? Она говорила: как? Ничего не случилось. А что ты в церковь-то стала ходить? Что петь-то? Случилось что-то? У тебя беда какая-то, горе, да? То есть для них такое представление, что если человек стал вот в хоре поет церковным, значит, у него что-то там случиться обязательно должно. Они-то вот так вот зашли, свечки поставили. Они-то тоже в храме ее встретили, эту женщину-то. Но они-то же просто зашли, они же до такого безумия, как петь там вот в этой церкви не доходят. Они до малого безумия доходят, только свечки ставят. Это нормально. Видите, какая сложная ситуация?
Да я понимаю, отец Алексей. Я очень хорошо это понимаю, вижу это все.
Поэтому сейчас, вот, когда приводят бабушки детей крестить своих внуков, то на вопрос священника, где же родители, говорят, они работают, но они заняты, они согласны, то это означает примерно следующее, что родители, они согласны, чтобы их дети принимали крещением, но с условием, что они христианами не будут. Вот такое условие у них.
Скажите, вот лет 15 назад могла такая существовать ситуация, вот как сейчас?
Тогда все-таки было в каком-то смысле, вы знаете, даже...
Легче.
Легче. В каком смысле? Я сейчас объясню. И легче было, и сложнее. Сейчас все-таки общество действительно стало более христианским, более грамотным, и меньше таких вот невежества, что ли. Есть нападки на христианскую веру, но с другого края. Если эти раньше нападки были такого немножко марксистского характера, ну что люди же на марксизме все воспитывались, и было легче с тем, что легче с марксизмом-то справиться. Потому что марксизм, вот он, весь этот материализм, он, в общем-то, ну, я не считаю, что это такой какой-то сильный конкурент, что ли, противник, аргумент против веры. Наоборот, он слабость свою показывает. Сейчас труднее, потому что люди не называют себя атеистами, не считают, что они там марксисты, уже не кричат, что вот там Джордана Бруно на костре сожгли и прочие вот всякие глупости. Они начинают с другого края подступать. Вот в чем сейчас сложность-то. С более, что ли, такого тонкого. С одной стороны, да, стало больше людей верующих, потому что вообще есть какой-то группе людей, скажем, в классе, в аудитории, видишь, что люди более верующие, но с другой стороны, это, в общем-то, и следствие больших знаний о вере христианской. То есть, если раньше марксистские эти аргументы, они летели мимо, они просто, ну, потому что марксизм, он ничего не разбирается в этом, то сейчас уже такие уколы делают достаточно, ну, не то чтобы серьезно, но хотя бы немножечко по теме, что то есть более серьезные вопросы такие и задаются. Поэтому раньше было одни трудности, сейчас они другие. Но, конечно же, могу сказать, что общество меняется. Общество меняется в сторону христианства, в сторону христианских ценностей. И поэтому вот особенно... Сейчас вот актуальным и важным становится вопрос о том, как исповедовать христианскую веру, что о ней говорить. Разные ведь люди подходят к этому по-разному, мы с вами. Я вот смотрю, одни люди, они стремятся демонстрировать, что они есть люди верующие, что они христиане, проходя, проезжая мимо храма, совершать крестное знамение, определенным образом одеваться, определенное поведение, чтобы было в обществе подчеркнутое такое, вот, подчеркнуто, что мы люди верующие, мы православные и так далее. Я не говорю сейчас о некоторых группе людей, которые, ну, такого, что ли, Они тоже будут креститься перед храмом, может быть, и будут себя бить в грудь, что они верующие, но они очень далеки от веры. Ну, есть такие странные люди, немножко оголтелые, оголтелые. Мне приходилось встречать, которые и матом тут же поругаются, и закричат, что они люди православные. Есть такая это. Я говорю именно о церковных людях. Вот это одна категория людей. Да, они, вот у них есть такая решимость, какая-то твердость, вот все это осуществлять. Есть люди, кто скрывает свою веру. То есть не будут креститься ни в автобусах, ни бесед, не будут. Даже более того, если у них вопросы будут задавать по христианской вере, и даже им предоставится сделать, ну, конформизм больше, что ли, присутствует в жизни. То есть такое немножечко смущение у этих людей. А есть люди, которые прошли уже какие-то вот этапы, может быть, этого конформизма и такой вот немножечко даже агрессивной, что ли, показной веры. Я знаю таких людей, которые просто внутренне, спокойно, очень твердо живут христианской жизнью. Не сказать, что у них там в доме иконы забили, или книг, или атрибутика какая-то церковная, но в поступках своих, в жизни своей, в делах, в словах эти люди христиане. Если встает вопрос о христианской вере, то они спокойно и твердо, желательно, без обид, без желания кого-то задеть, оскорбить, обидеть, утверждают вот эту свою веру.
Вы знаете,
почему? Разные есть типажи исповедования
это
веры
христианской. Вот сейчас вот к вашей ситуации, тоже мне приходилось ехать на такси. В такси было нас, наверное, 5 человек. И водитель... Ну, он был такой очень замкнутый человек, и я бы так сказала, не совсем русский человек. Остальные в машине были русские все. И вот мы, когда проезжали мимо храма на крови, вот на мое удивление, этот человек перекрестился. Единственный, ну вот, может быть, еще кроме меня, остальные трое русских.
Ну, причем тут русский, это... не русский.
А нет, это очень интересно было. Я была очень удивлена.
То есть вы хотите подчеркнуть, что русские, они, так сказать, безбожники, а не русские верующие люди?
Ну, вот какая-то такая была...
Скорее всего, это ситуация. Или грузин, или армянин, возможно. Может быть, из греков человек, где... вера, она больше, что ли, сохранилась, крепче держались за традиции вот эти, христианские традиции своих отцов, и для них это было обычным делом, поэтому он это не в качестве какой-то показухи делает, а потому что у них там, может быть, в селе, в городе все так делали, потому что люди были верующие. Православные христиане или, может, армянское исповедание, я встречал многих, это люди, по крайней мере, внешне достаточно широко исповедуют, что они христиане, русские люди. Ведь что вы хотите, прошло не так много времени, не надо же забывать, что каких-то 25 лет назад, вот у нас сейчас юбилей, тысячелетие крещения Руси сейчас проходит. Я же ведь хорошо помню, как это все происходило, как до крещения Руси, до юбилея, вообще какой-то разговор о вере, о Боге, о церкви, икона в доме, это воспринималось как, ну, уже не воспринималось как враг народа там, а воспринималось просто как ненормальность, что человек, если... церковь идет, разговор ведет, то он, ну, сумасшедший, психически ненормальный человек, потому что в церковь пошел. Ну, может, какая-нибудь бабка старая, как считалось, в церковь ходить, потому что она там в кого-то верит. Но чтобы человек помоложе заходил в храм, что-то знал о вере и о Боге, ничего, все было закрыто, все абсолютно глухо. И священнослужитель, это в какой-то степени... был более далекий человек, чем сейчас для нас инопланетяне. Ну что сейчас вот инопланетяне, у них постоянно показывают, и появятся инопланетяне на улице, и мало кто удивится. Но если бы 25 лет назад священник появлялся на улице, то это шок, это все абсолютно тут вставало. Это страшнее инопланетянина было. Вот какая была ситуация. Вот от таких времен мы немножечко отошли. Об этом ведь тоже не надо забывать, когда мы сейчас порой сетуем на то, что к нам, христианам, не очень хорошо относятся и так далее. Сейчас у нас задача не удивить людей, не заявить о себе, а именно, может быть, вот явить веру христианскую, явить свою жизнью, своим исповеданием. Вот Евангелие сегодня о слепом. Господь нас тоже исцелил от этой слепоты духовной. И тоже к нам пристают с разных сторон всякие мытари, фарисеи, книжники. И в какой-то степени они не то чтобы против Бога сейчас, сейчас ведь прямо так вот редко кто скажет, а из-под воль говорят, вот попы на дорогих машинах ездят, вот да зачем у вас ходить, я ходил, помогло, не помогло, вот так ведь все происходит.
Помогло, да.
А тем не менее, это все-таки такие какие-то постоянные уколы в адрес христианской веры происходят. Как нам быть в этом мире? Что нам? Я думаю, что вот хорошие ответы и пример это исповедование дает нам этот исцеленный слепорожденный человек.
Уважаемые слушатели, в эфире беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Мы сегодня говорим о шестой неделе по Пасхе, неделе о слепом. Отрывок, который очень бы хотелось, чтобы наши радиослушатели прочитали, это Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 38 стих. Вот в начале сегодняшней передачи, отец Алексей, я вспоминала как раз о людях незрячих, но один человек мне на это сказал так. Вот они не видят, да, но у них есть другие достоинства. А мы, люди, видящие, абсолютно практически все слепы.
Вот очень ну, это такое образное сказано. Выражение. Я думаю, что и грехов, и достоинств, и качеств души есть у тех и у других людей, может быть, в равной, неравной степени. Какая-то ущербность физическая, она не делает человека лучше.
Нет, это понятно, но у людей очень сильная интуиция, они очень хорошо чувствуют правду и неправду, они вот просто считывают это вот мгновенно и даже издалека, даже ты себе, вот, может быть, не говоришь и даже не можешь признаться, что ты сейчас вот где-то лжешь, а эти люди, они это очень хорошо понимают.
Все считывают, и мы тоже считываем. Не сомневайтесь. Другое дело, что там действительно у людей обостренное определенное чувство, так скажем, слух. Ну, то такая же ситуация ведь и с людьми глухими происходит. Они смотрят на выражение лица, некоторые даже могут по губам слова угадывать, читать. Все это так. Но это не есть какое-то, думаю, преимущество. Преимущество. Обостренность того или другого чувства. Я вспоминаю, почему-то вот сейчас вот вы говорили, считывает обостренность. Вспомнился мне рассказ Короленко «Слепой музыкант». Вот не знаю почему, сейчас совершенно забытый рассказ. А раньше ведь и фильм был «Слепой музыкант». Кстати, многие люди слепые, они действительно становились музыкантами. Вот даже на Руси, мы знаем, эти баяны ходили, так называемые, это много были часто незрячие люди. Но их жизнь заставляла, потому что другим способом, да,
конечно, люди
не могли зарабатывать.
Сейчас массажистов очень много, востребованная профессия.
Есть, конечно же, у людей слепых определенное, ну, не то чтобы достоинство, но вот само их состояние физическое, оно подталкивает их к одному качеству. Вот и не я обратил это внимание, есть люди поумнее. Дело в том, что слепой человек, даже в отличие от глухого, он более зависим от окружающих его людей. Более зависим.
Что значит не видеть? Представляете, да. Что это такое?
И поэтому ему приходится все-таки быть
более
доброжелательным, что ли, ну, по-христиански это смиренным, более смиренным ему, сама жизнь ему диктует такие условия. И многие люди слепые, они действительно более доброжелательные, более мягкие, более обходительные, потому что они не могут обходиться. Зависит. Да, если человек глухой, он все-таки ориентируется в пространстве. Пусть он не слышит там, но он может взять видит какие-то вещи, да. А слепой, он ведь даже без посторонней помощи может и в автобус даже не попасть. Не раз видел, как слепой вот автобус подходит, он бежит с палочкой. Какой это, спрашивает, какой это автобус? Ему говорят, шестой, там, седьмой, она отходит снова в сторону.
Надо, знаете, еще говорить, в общем, ну, здесь Евангелие это совершенно нам конкретно говорит, что человек слепой. Сегодня слепых называют все-таки незрячими людьми. Угу. Вот видите как, не говорим так.
Тут еще очень важный момент, и это Евангелие неоднократно подчеркивает, что этот человек слепой был от рождения.
Угу.
От рождения. То есть, есть такое состояние, которое вновь открыто вообще человеку. У него не было его, вот этого, он не знал, что такое свет. Он его,
мира.
Да, никогда его не видел, не ощущал. Одно дело, когда люди родились зрячими, потом теряли зрение. Все равно вот
но
этот мир образов, да,
люди,
видимо,
это
остается где-то в головном мозге.
Конечно,
а здесь понимаю. Совершенно другая ситуация.
Знаете,
конечно же, всякий вот евангельский рассказ, мы же не воспринимаем вот плоско, поверхностно, а ищем не еще и внутреннее содержание, ищем в нем и глубину. И очень часто вот святые отцы говорили о том, что слепое это рождение – это всякий человек, который вот приходит в этот мир, не имея веры в Бога, потому что эта вера, она воспитывается в человеке. И когда для него открывается вот это, что такое грязь на глазах, это грехи, купели силамская, вот эта купель крещальная своего рода, омовение, и это все спадывает с него, смывается эта шелуха, и для человека открывается мир, который он не знал, который он не видел, и для него многое становится понятным, многое обретает совершенно новый и другой смысл. Вот так же и христианская вера, она дает человеку понимание нового мира, смысл дает. Поэтому бывает очень трудно разговаривать, отвечать на вопросы, уж тем более давать какие-то советы людям, которые, ну, не живут, что ли, вот в этой системе координат, а приходят со своими проблемами, трудностями, с какими-то с печалями, с переживаниями, с эмоциональными состояниями. И даже если им с точки зрения психологии дается какой-то совет, и они исполняют, и на этот текущий момент эта проблема решается, она снова к нему подступает. Потому что в духовном смысле человек как слепой оказывается. И вот он налетает все время на один и тот же косяк, скажем.
Угу.
И бьется в него. И вот этому битью конца не бывает. Оно постоянно происходит. И люди, которые обрели вот эту веру, приобрели это зрение, они вот видят по себе, вот как мы раньше жили. Как мы вот не понимали вот сущность вещей, сущность каких-то происходящего в этом мире. Религиозная вера, она осветила для нас жизнь. И мы поняли, что происходит в этом мире с нашей жизнью совсем в другом свете. И для нас уже, вот уже многие какие-то преткновения этой жизни, они отпали для нас сами, то есть не существует.
Еще раз напомню, что сегодня мы говорили о шестой неделе по Пасхе, неделе о слепом, и брали на вооружение Евангелие от Иоанна, 9 главу, с 1 по 38 стих. Батюшка, я вас благодарю за беседу. Даст Бог, встретимся с вами через некоторое время. Спаси Господи, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Благодарю вас всех за внимание.
Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодня наши беседы о вечном. А мне остается только напомнить, что в них сегодня принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков.